Древнейшие произведения народной фантазии относятся ко временам Владимира Святого. Содержание их составляют подвиги богатырей, борьба их со степными варварами, с которой был соединен важнейший интерес для народа. В целости дошло до нас поэтическое сказание о несчастном походе северских князей Игоря Святославича с братью на половцев. Слово о полку Игореве. Сочинитель «Слово о полку Игореве» не хочет начинать своего рассказа прямо о походе северских князей на половцев, но хочет предпослать ему старые слова, ограничиваясь, однако, былинами позднейшего времени, именно начиная со времен Владимира Мономаха, или, как он называет его, Владимира Старого, в противоположность другим, младшим Владимирам. Особенно же замечательны для нас слова автора об усобицах княжеских. В сильных выражениях описывает он усобицы, происходившие вследствие лишения властей Олега Святославича. «Тогда земля сеялась и росла усобицами, погибла жизнь даже Богова внука, в княжеских крамолах век человеческий сократился. Тогда-то по русской земле редко раздавались крики земледельцев, но часто каркали вороны, деля между собою трупы, часто говорили свою речь галки, сбираясь лететь на добычу. В другом месте, — сказал брат брату, — это мое, и это мое же, и за малое стали князья говорить большое, начали сами на себя ковать крамолу, а поганые со всех сторон приходили с победами на землю русскую». В этом отношении замечательна также жалоба старого Святослава Киевского, когда он узнал о беде северских князей. «Все зло мне происходит от княжьего непособия, благоприятное время от него упущено. Великий князь Всеволод III, чтоб тебе перелететь сюда издалека, отцовского золотого стола поблюсти, ведь ты можешь Волгу раскропить, а Дон с шлемами вычерпать. Если бы ты был здесь, то была бы у нас половецкая раба по наготе, а раб по резани». В древнейших русских стихотворениях из лиц исторического описываемого времени является действующим новгородец Василий Буслаев. Песня в некоторых чертах верно изображает старину новгородскую, в некоторых старину общую русскую. В славном Великом Новгороде жил Буслай до 90 лет. С Новгородом жил, не перечился, с мужиками новгородскими поперек словечка не говаривал. По смерти Буслая осталась вдовою жена его, Амелфа Тимофеевна, да сын молодой, Василий Буслаевич. Этот-то Василий представлен в песне образом и предводителем новгородской буйной молодежи, славный походами своими на севере, ходивший всюду без новгородского слова, не дававших покоя ни своим, ни чужим. Сложилась и другая песня о том же Буслаеве, как он ездил молиться. Буслаевич приходит к матери, как вьюн около нее увивается, просит благословения великое идти в Иерусалим, град, со всею дружиною храброю. Мать в ответ говорит ему любопытные слова, резко очерчивающие эпоху. «Если ты пойдешь на добрые дела, дам тебе благословение великое. Если же ты, дитя, на разбой пойдешь, не дам благословения великого. Не носи, Василья, сыра земля». Буславич поплыл с дружиною в Иерусалим. На дороге встречает гостей корабельщиков. И на вопрос их, куда погуливает, отвечает также очень замечательными словами. «Гой еси вы, гости-корабельщики, а мое-то ведь гулянье неохотное, с молоду бито много, граблено, под старость надо душу спасти». Буслаевичу не суждено было возвратиться домой из этого путешествия, не веруя ни в сом, ни в чох, веруя только в свой червленый вяз, он пренебрег предостережением не скакать вдоль заколдованного камня и убился под ним. Таким образом, разгульная жизнь новгородской вольницы оставила по себе память в народе, и предводитель новгородских ушкуйников является в произведениях народной фантазии среди богатырей Владимирова времени. Летопись новгородская под 1167 годом упоминает о Садке Сатиниче, который построил каменную церковь святого Бориса и Глеба. Песня знает о богатом госте новгородском Садке, который, принесший от Волги поклон брату ее Ильменю, получил от последнего чудесным образом в подарок несметное сокровище, так что Садко мог выкупить все товары в Новгороде. Здесь вместо удалого предводителя вольницы видим богатого купца, который, подпивший на братовщине, хвастает не силою своею, но богатством. Таким образом, и другая сторона новгородской жизни оставила по себе память в произведениях народной фантазии. Сходство песенного Садка с летописным заключается в том, что и в песне «Богатый гость» охотник строит церкви. Благочестие Садки не осталось без награды. Другая песня говорит, как Садко, находясь во власти морского царя, спасся от беды советами святого Николая. Летопись дошла до нас во множестве списков. Из всех этих списков нет ни одного, в котором бы не было заметно явных вставок. Следовательно, все списки летописей, древние и позднейшие, представляются нам в виде сборников. Рассматривая начальную нашу летопись, как по древним спискам, так и позднейшим, более полным, мы прежде всего должны различать известия киевские и новгородские, ибо единовременно с начальной южной или киевской летописью мы должны положить и начальную северную, новгородскую. Известия обеих соединены в позднейших списках, каковы так называемые Софийский, Никоновский и другие. Сделавши эти предварительные заключения, обратимся к рассмотрению начальной летописи. С первых строк ее виден уже источник и образец. Летопись византийская. Русский летописец начинает свою повесть точно так же, как и летописец византийский. Исчислением стран, которые достались потомству троих сыновей Ноевых, включивший в число 72 народов и народ славянский от племени Афетова, летописец указывает первоначальное жилище славян на Дунае и потом выселение их на север и северо-восток, сперва добровольное, потом вынужденное притеснениями врагов, волхвов. В рассказе о поселении славянских племен в нынешней России, их бытии и судьбе тотчас видно, что составитель летописи, житель Киева, принадлежит к племени полян. Это племя на первом месте, им особенно занимается летописец, о нем больше всего знает, его нравственность превозносит в ущерб всем остальным племенам. С какого же времени летописец начинает свою летопись? Он начинает ее с 852 года по Рождеству Христову. С царствования Михаила, императора греческого, является впервые название русской земли. Об этом мы узнали, продолжает летописец, потому что при царе Михаиле приходили русские на Царьград, как пишется в летописце греческом, поэтому-то отсюда начнем и числа положим. К этому первоначальному сказанию вместе с предисловием о дорюриковском времени и может только относиться заглавие «Все повести временных лет, откуда есть пошла русская земля, кто в Киеве нача первые княжити и откуда русская земля стала есть». В начале XII века мы встречаем ясное свидетельство об известном Сильвестре Выдубецком, который говорит о себе, что он написал летописец. Возраст этого Сильвестра нисколько не препятствовал бы признать его первым составителем начальной киевской летописи, относить к нему известие под 1064 годом. Будучи ребенком лет 7, он мог ходить смотреть урода, вытащенного рыбаками, и случай этот мог сохраниться живо в его памяти. Но есть предание, которое приписывает составление древней киевской летописи иноку Киево-Печерского монастыря, преподобному Нестору. В пользу этого предания свидетельствует самая приписка Сильвестрова, ибо на ее основании гораздо естественнее было бы объявить Сильвестра летописцем, а не предполагаемого другого Нестора. Известие под 1064 годом может относиться столько же и к Нестору, сколько к Сильвестру. Но зато места, встреченные нами в рассказе о Печерском монастыре, о кончине Феодосия, об открытии мощей его, о нападении половцев на монастырь, прямо свидетельствуют о летописце иноке Киево-Печерского монастыря. Для соглашения известия о Несторе, летописце, со свидетельством Сильвестра, написавшего в 1116 году летописец, предполагают, что Сильвестр был переписчиком или продолжателем Несторовой летописи. Исследовавши состав наших летописей в том виде, в каком они дошли до нас, скажем несколько слов об общем их характере и о некоторых местных особенностях. Летопись вышла из рук духовенства. Это обстоятельство, разумеется, сильнее всего должно было определить ее характер. Летописец – духовное лицо, ищет в описываемых им событиях религиозно-нравственного смысла, предлагает читателям свой труд как религиозно-нравственное поучение. Отсюда высокое религиозное значение этого труда в глазах летописца и в глазах всех современников его. Сильвестр в своей приписке говорит, что он написал летописец, надеясь принять милость от Бога. Следовательно, написание летописи считалось подвигом религиозным, угодным Богу. До нас от описываемого времени дошли две летописи – северные – новгородская и суздальская, и две южные – киевская с явными вставками из черниговской, полоцкой и, вероятно, других летописей – и волынская. Новгородская летопись отличается краткостью, сухостью рассказа. Такое изложение происходит, во-первых, от бедности содержания. Новгородская летопись есть летопись событий одного города, одной волости. С другой стороны, нельзя не заметить и влияние народного характера, ибо в речах новгородских людей, внесенных в летописи, замечаем также необыкновенную краткость и силу. Как видно, новгородцы не любили разглагольствовать, они не любят даже договаривать свои речи, и однако хорошо понимают друг друга. Можно сказать, что дело служит у них окончанием речи. Рассказ южного летописца, наоборот, отличается обилием подробностей, живостью, образностью, можно сказать, художественностью. Преимущественно волынская летопись отличается особенным поэтическим складом речи. Нельзя не заметить здесь влияние южной природы, характера южного народонаселения. Историю России с древнейших времен Сергея Михайловича Соловьева для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прохма.